начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пришел и говорит.
Да, мы тут начали говорить за жизнь, но, в принципе, если вы хотите нас свернуть с темы жизни на тему автомобильную, вы не стесняйтесь. Более того, если вам действительно хочется услышать что-нибудь от Сергея Асланяна касаемо ваших автомобильных проблем, то вы вот как-то настаиваете. Присылайте смски на портал 5533, первое слово «Маяк», а дальше вот настаиваете. Или звоните по телефону 728-7171-495 и требуете от наших редакторов, чтобы мы отвечали, наконец, на ваши вопросы. Или оставляйте сообщение на форуме, на нашем сайте www.radiomayak.ru. И только это может как-то заставить Сергея Асланяна и меня, и тут свернуть разговором за жизнь и обратиться к вашим автомобильным проблемам.
Да, так и есть. Но все-таки поначалу разговор за жизнь.
Ну, хорошо.
Послесловие к моему вчерашнему отчету о поездке на Дастере по стране. У меня не очень обширный ареал обитания. Я много ездил по Дальнему Востоку. Ну, так, начиная от Забайкалья, от Улан-Удэ и туда по несуществующей дороге имени товарища Путина, которую он торжественно открыл при ее отсутствии, вплоть до Дальнего Востока. Я довольно много езжу на юг, на Украину, тайком пересекая государственную границу между нашими враждующими странами, при попустительстве местного, абсолютно невраждебного населения. Я дальше Петрозаводска на севера не ездил, вот сейчас я добрался до Архангельска и прошел местными тропами, углубившись, конечно, в нашу отечественную действительность. Она интересная, по-моему, о ней имеет смысл поговорить, тем более, когда возникает такая приятная коллизия, начальник транспортного цеха выбрался за пределы своего цеха и отправился по стране на транспорте. Я поехал по трассе М8 Холмогоры. Как и любая федеральная трасса, это беспощадный позор нашей страны. Товарищу Левитину, который пытается сделать платным любой кусок асфальта, будет где-то развернуться, потому что там под реконструкцию обширные участки, иногда даже по сотни-другой километров, при таких последствиях ядерных бомбардировок, когда, в принципе, ехать можно в любую сторону, на любой скорости, все равно никуда не приедешь. Имеет смысл там уже на въезде поставить шлагбаум, посадить взвод ОМОНа, чтобы он прикрывал кассира, берущего деньги за проезд по этой территории, что через какое-то время сначала насытит взвод ОМОНа деньгами, а потом, конечно же, позволит из собравшихся денежных средств как-то эту трассу реконструировать. На этой дороге, на Холмогорах, есть очаги цивилизации. Вдоль дороги находится много довольно симпатичных исторических мест, городов с биографией, начиная от Переславля-Залесского, например, у которого биография очень давняя, и даже при нашествии Батыя на нашу территорию этот город уже упомянут в летописях, кстати, отсидевшийся там за лесами, за горами, поскольку не жгли его ни разу, но земельные валы, нашими предками заботливо приготовленные к отражению атаки супостата, там существуют по сию пору и помечены тоже. То есть можно приехать и посмотреть вот здесь вот, если что, наши были готовы держать отпор.
И, видимо, там как раз безумный расцвет экономики, в отличие от остальных мест, на которые дальше посылает, что у нас же было татаро-мазольское иго, поэтому не успели расцвести. А в Холмогорах не было? Там-то, наверное, нет, просто
в Холмогорах,
буйным цветом.
В Холмогорах не был я, поэтому не могу сказать, что там с монголо-татарским игом. В Переславле-Залесском действительно мощнейший всплеск музеев. А музей – это самое замечательное при минимальных затратах возможность хорошо заработать, потому что тебе нужна просто крыша и некая экспозиция, потому что дальше ты торгуешь билетиками. Поэтому там много музеев, самых неожиданных, начиная от музея смекалки, ну и заканчивая всякими другими предметами утвари.
Музей смекалки, видимо, только крыша и билетики.
Скорее всего, так и должно быть, не заходил. И дальше по маршруту начинаются не коттеджные поселки, которыми мы привыкли мерить удачу людей, живущих в Москве и области. Там начинаются двухэтажные деревянные бараки, которые составляют по этому направлению основную часть жилого фонда нашей страны. Если кто не знает, давно не был за пределами бетонированного укрепления под названием МКАД, наша страна живет в двухэтажных деревянных бараках. Это дома, как правило, с удобствами на улице, но иногда бывает, что, например, с горячим отоплением, иногда бывает просто с подведенной водой, иногда там какая-то автономная котельная, что довольно-таки неплохо, поскольку уж если выкручиваться, то только один на один с действительностью. По трассе Холмогоры у меня был очень интересный эпизод, когда нужно было дозаправиться. На абсолютно убитой дороге, на этом участке, где взорвано все, где нету ни одного миллиметра площади не погибшего. маленькая заправка, причем сетевая, с очень неплохим бензином, и рядом радостный такой, невероятно радужный, просящего наглого розового цвета домик, которым кормят дальнобойщиков. Внутри столики простые русские тетки с невероятным меню, когда ты можешь совершенно спокойно купить там просто сырники. И, например, стакан чая стоимостью 4 рубля. Я стакан чая за 4 рубля, я просто не помню, чтобы он стоил 4 рубля. 20 рублей помню, 40 рублей помню, 4 не помню ни разу. На стене висит здоровенная самсунговская панель.
Не помню. Судорожно вспоминаю.
Почем чай в стране? Почем опиум для народа? Там сидят дальнобойщики, уставшие, конечно, поскольку работа не сахар, тем более, когда ты едешь по нашей действительности, не имеющей дорог, но согретых заботой Левитина, запрещающего этим людям по этой дороге ездить весной, как раз сейчас, потому что они могут ее разбить, а ее там нет, зимой, потому что они могут ее разбить, и летом, потому что они могут ее разбить. Вот там этого ничего нет, но они, тем не менее, едут, они работают, у них жизнь на колесах. Кафе, радужный цвет розового с красными рамами, рядом убитая шестерка, несколько местных людей, которые пока еще не проснулись, поэтому никуда не уползли, закат, такое холодное, достаточно северное небо, телевизор показывает нашу жизнь. Федеральный канал, сколько убито, сколько за это время изнасиловано, кто как сгорел, причем в основном, конечно, из чужой для этой страны Москвы. У нас какое-то время тому назад у руководителя основного федерального канала приключился юбилей 50 лет, и его первое лицо нашего государства награждало. При этом отмечало его вклад в культуру страны. Я бы вот эту формулировку сохранил. Я подозреваю, что вклад в культуру страны действительно есть, он просто оценен немножечко неверно. Надо было не орден давать, надо было давать пожизненное заключение. По статье «Измена Родине». Телевидение формирует быть нашей страны, жизнь нашей страны, уровень нашей страны. И когда федеральные каналы подобным образом их формируют, их, конечно же, надо наградить людей, которые эту политику распространяют на всю нашу беззащитную абсолютно страну. Но все-таки это не орден. Все-таки это куда-нибудь вот туда, где рукавички шьют. Там получится очень неплохая интеллигентная группировка. У нас все-таки есть такая традиция, когда приличные, хорошие, хорошо образованные люди шьют рукавички, и пополнить есть кем, поскольку, по-моему, уже заслужили. И вот эти вот несчастные люди, дальнобойщики, которые там ели очень неплохие, почти домашние сырники, блины, также, в общем, по-домашнему, заботливо сделанные, на фоне объявления о пропавшем человеке, которого все деревни они ищут, но найти уже полгода не могут, на фоне совершенно шикарной такой родной стен газеты, где каждое блюдо меню расписано в стихах, где они про себя в этой забегаловке очень здорово, совершенно искренне расписали, что такое у них горчица, как у них выглядит борщ, как они варят, делают чай, какие у них супы. У них нашлись очень добрые, очень хорошие рифмы под все то, что у них есть на кухне. И на этом фоне федеральный канал, который рассказывает о том, как все это замечательно. А потом идут новости, и там выступает человек, который рассказывает, обвязав шею хорошим модным галстуком, о том, что наша мощнейшая индустриальная держава движется по пути инноваций. Вот его бы туда поговорить, вот носом потыкать. Я с армией обучен делать довольно неплохо залог, я могу ему завернуть руку за спину так, чтобы он ткнулся носом в ту самую точку приложения его инноваций. Я по весу его, конечно, не превосхожу, но по прыти и по темпераменту есть ощущение, что я смог бы это сделать. Поговорить. Дальше по трассе Холмогоры тоже довольно много интересных участков. Часть из них под реконструкцией. Есть блистательный совершенно 200-километровый отрезок хорошего асфальта, который мы по иронии и по незнанию называем европейским. Но для нас и так сойдет, потому что он ровный, по нему можно ехать. Причем видно, что где-то на дистанции в 350-400 километров от Москвы уже ориентация уходит на север. То есть на Москву эти люди не сориентированы никак. Если вот 200-300-километровая зона, она еще поглядывает в сторону Москвы. А как там? А вдруг из столицы нас заметят? А вдруг нам что-нибудь, ну хоть что-нибудь сделают? То дальше уже понятно, все, какая там Москва? Ребят, вы там в своей Москве, вы что там, указ, кажется, написали? Кажись, о мерах по дальнейшему улучшению вы там... А, вы там транспортными потоками занимаетесь. В докладе товарища Левитина написано, что перевозки стали дешевле, и что транспортная мобильность населения по итогам 2011 года возросла на 5,3%. О, да я даже видел, как это смотрится. Я наблюдал своими глазами, как эти 5,3% на самом деле выглядят. Я видел разбитую вдребезги Мазду 3 с горящими фарами, потому что человек на ней убился только что. И кто-то мимо проезжал, интенсивность движения на этом участке трассы Холмогоры была одна машина в сутки, это была наша машина. Значит, возможно, человека спасли. Подушки сработали, машина бантиком завязана, фары горят. И, значит, это было недавно. А машина брошена поперек дороги, она не убрана на обочину, она стоит ровно посередине. Ну, потому что некому, и не для кого. И, кажется, у нас кто-то здесь недавно рассказывал о том, как нужно обустраивать дороги, о том, что нам нужны в обязательном порядке через каждые 50 километров туалеты, чтобы писающие мальчики не украшали нашу жизнь. Но я не слышал ни от кого, что у нас, например, как в недоразвитом Египте, через каждые 50 километров должна быть подстанция скорой помощи. Нету этого. Никакой подстанции, никакой скорой помощи. Либо мы сами,
вот и революции либо никак. У нас нету, слава богу.
Минуточку, революция бывает только на западные деньги. Об этом отношении мы всех англичашек поганых за поезд уже заткнули. Нефиг. Вот тут Greenpeace только недавно вякнул на теперь уже российские деньги, что надо бы тут это, на, типа вот с экологией, а то давайте мы тогда утилизационный сбор сделаем, а то что-то иномарки расшалились. Спасибо Гринпису, молодец. Не каждый день истинная сущность проявляется. Понятно теперь, за что радеет. Остальные иностранцы нет, конечно же, не прорвутся. Поэтому остается трасса Холмогоры, ведущая в Холмогоры через пол нашей страны. Города, нанизанные на эту транспортную артерию при отсутствии транспорта и артерии. Хотя, конечно, тот же самый Ярославль, например, это большой город, который пытается подняться из грязи. Он очень старается. Он убитый вдребезги, Ярославль. Но там встречаются еще очаги цивилизации. Там есть транспорт, там есть движение. Там есть официальные дилеры. Там есть приветливые люди. Но, кстати, приветливые люди в нашей стране – это последнее, что у нас осталось. Потому что, в принципе, страна-то погибла. Все уже. Вот эти разговоры о том, что модернизация, инновации, нанотехнологии в убитой стране.
Оптимизма.
Есть? Давай.
Я тебе сейчас прочитаю. Вот.
Есть всего 1,5 миллиона рублей.
Кучу смс-ок. Люди хотят жить. Они смотрят в будущее. Они даже как-то хотят обустроить свою жизнь. Им вот наплевать на то, что кто-то считает, что страна убита, потому что заняты собой, семьей. У мамы в конце мая день рождения. Что вы можете посоветовать 50-летней женщине с 25-летним стажем? Сын Андрей хочет ей сделать подарок. Это ли не прекрасно?
Это прекрасно. И, например, в городе двухэтажных бараков Архангельске несколько марсианских тарелок летающих приземлились, вросли, обросли фундаментом и красивыми вывесками Subaru, Hyundai, Fiat. И это все смотрится совершенно потрясающе, потому что есть люди, которых нельзя убить. Или не так, убить их можно, их уничтожить не получается. Они пытаются изо всех сил. Архангельск – город, в котором нет тротуаров. Есть деревянные мостки. Если тебе по природе своей нравится, например, ходить в чистой обуви, то ты ровно можешь это сделать до подъезда. Потому что, выйдя на улицу, у тебя закончится чистая обувь. Там этого нет. Но там люди борются. Они пытаются, несмотря ни на что, строить жизнь. Но дальше вот этих очагов, вот Ярославля, который пытается, Вологды, которые пытаются, Архангельска, которая пытается. Дальше Северодвинск, например. Вот Северодвинск уже не пытается. А город Онега, в котором можно либо спиться, либо застрелиться. Вот представь себе состояние города, в котором стоит двухэтажный, но теперь уже каменный дом, и на нем написано: коммерческая недвижимость в аренду первые 5 месяцев бесплатно. Представь себе уровень бизнеса и экономики, когда первые 5 месяцев бесплатно. И 2 беспризорника, которые ко мне подошли попросить денег. Очень смышленые дети, причем один из них оказался девочкой, совершенно не угадывалось ни из чего. Беспризорникам лет, наверное, так по 7-8, но по жизненному опыту где-то, наверное, они равны были мне. Потому что они были смекалистые, они были очень толковые, они были аргументированные. При этом они были абсолютными детьми, они еще внимательно меня слушали. Они готовы были узнать что-то, они готовы были выслушать что-то, они готовы были проявить какой-то интерес.
Денег-то дал.
Леша Мочалов дал им в том числе 1 евроцент, на что они очень быстро смекалисто спросили, а в магазине примут? Их жизнь много чему научила.
Конечно.
А дальше вот, например, за городом Онега начинается переправа ледяная через вот эту же самую реку, отсутствие дороги и углубление туда, где ты вот едешь, и из-под земли, из-под снега торчат разбитые фундаменты. Это фундаменты тех деревень, которые были расстреляны все целиком. Поморы, вырезанные под корень. Это же советские лагеря, это же все здесь. Здесь же Беломоро-Балтийский канал, здесь все эти концлагеря. И в городе с потрясающим, Надовнице, он же Надовнице, он на самом деле в моем восприятии уже целый город, там есть каменные строения, там 4-5 этажей, есть алюминиевый комбинат. А на самом деле это село, и я у них спросил, а чем живете? Ну вот из чего жизнь складывается? Он говорит, да вы что, у нас же тут три зоны есть, на них работаем. Да, действительно, вот так у них жизнь выглядит. А город знаменит тем, что с 29-го года там открыт филиал Соловецкого лага, и там же как раз был тот самый концлагерь первый, Беломоро-Балтийский, откуда, собственно, и начинали строить Беломоро-Балтийский канал, и поэтому все окрестные леса – это безымянные могилы людей, наших профессоров, интеллигенции, учителей, попов. Это те люди, которые были расстреляны, это те люди, которые были просто брошены на строительство Беломоро-Балтийского канала. Причем, кстати, если кто его никогда не видел, он довольно узенький, и вот эти самые шлюзовые камеры на одно судно, то есть без размаха, что называется, нужна была конкретная цель, ее построили, ее достигли. Беломоро-Балтийский канал соединил одно с другим, причем так, по эконом-классу. Ну, подумаешь, уничтожили при этом несколько миллионов человек. Ну, собственно, железные дороги также строили. Особенно вдоль Северного Ледовитого океана. Если кто помнит, у нас настроили по берегу Ледовитого океана железную дорогу.
Но ты туда еще не доехал.
Я туда еще не доехал. Я ехал здесь. А, я был в роще Сандармох под Медвежьегорском. Под депрессивным Медвежьегорском, где потрясающая природа, где такие же встречаются светлые люди, с которыми одно удовольствие поговорить. Они настолько все другие, они настолько все замечательные и незамысловатые, что разговор с каждым из них – это надежда. Надежда на то, что в убитой стране, в уничтоженной, еще есть какой-то шанс. И мы заехали в Сандармох. Это урочище, песчаный карьер, где расстреливали людей с 30-х по 40-е годы. Закончили только в 41-м году, когда немец попер. Там, например, расстреляли знаменитый первый словецкий этап. То есть людей перед тем, как убить, их убивали целую неделю. 7 дней капитан Мохов их убивал там, в этом лесу, со своим помощником. Он есть в архивах, этот человек. Убивали 1114 человек, убили 1111. Один умер по этапу, не дойдя до точки расстрела. Троих отправили дальше. То есть людей мучили изощренно. А этот первый этап, это как раз бывшие белогвардейцы оставшиеся, это как раз академики, это писатели. Это те люди, которые должны были искупить свою вину перед тем, что они родились в России, за то, что они родились в России, они должны были Беломоро-Балтийским строительством искупить. И вот они, из Соловецкий этап, их отправили туда, собрали по всей стране, но убили не на Соловках, потому что перед смертью они должны были еще мучиться, отправляемые в Сандармох и убиты только там. И представь себе лес, где на каждом дереве портрет расстрелянного. Все деревья в этом лесу, они как память о погибшем человеке. И там стоял УАЗик внутри, на территории. Несколько парней ехали на рыбалку. Их заинтересовал очень Рено Дастер. Мы поговорили о машинах. А вышел мужик и говорит, да, я нашел. А говорит, у кого нашел-то? Ну, говорит, двоих нашел. Он нашел двоих родственников в этом лесу. Причем эти его родственники, они финны, родившиеся в Хельсинки. А нам было без разницы, кого расстреляли. Это же последствия 1939 года. Ну, мы тут повоевали немножко, кое-что там, границу отодвинули. Какая-то часть людишек оказалась на нашей территории. В Сандармухе они все лежат. Но это место незабываемое, туда приезжают люди по сию пору. По несуществующей, опять-таки, дороге, Медвежьегорск, он со всех сторон отрезан от страны разбитыми дорогами.
Я боюсь, что сейчас у многих возникает ощущение, что ты отрезан от страны. Вместо тотального оптимизма... Да, ну хорошо, мы с тобой.
Начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
В общем, мои попытки задушить Асланяна окажутся увенчались успехом, и теперь, хочешь не хочешь, то будет отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете на портал 5533 после слова «Маяк».
Да, сначала было о том, что интересно мне, как живет наша страна, теперь наша страна расскажет о том, что
интересно. Мне тоже про это интересно.
Да,
ну,
я понимаю.
Ну, правда, вот, ну есть же люди. Вот Андрюша хочет подарить маме на ее 50-летие кроссовер. У мамы стаж 25 лет.
Маме подает максимально автоматизированная машина, где все, что можно, передано электронике. Чтобы мама не мучилась, чтобы у мамы был удобный вход-выход, чтобы у мамы была система безопасности, чтобы коробка-автомат работала сама. Очень подойдет Volvo, например, Хосе 60, у которой в том числе есть функция, позволяющая на небольших скоростях определять траекторию самоубийц пешеходов и тормозить, даже если мама по какой-то причине вдруг растерялась и отвлеклась. Машина сама притормозит, при том, что раньше порог срабатывания был 30 км в час скорость, сейчас ее поднимают до 60. То есть у мамы будет, конечно, заведомо максимально безопасная ситуация. Сама по себе машина полный привод. Можно брать бензиновую, можно брать дизельную. Если климат все-таки подозрительный, там бывает достаточно часто холодно и есть проблемы с соляркой, то придется, видимо, отказаться от D3, хотя D3 замечательный, можно взять тогда на бензине. Но для мамы очень подойдет именно С60. Вопрос только в том, насколько ей покажется удобным или неудобным вход-выход в эту машину.
А моя мама ездит на Ситроенчике, на третьем, и прекрасно ездит.
А С3, это первое поколение, которое?
Да.
Он же высокий, он же такой яичко на колесиках.
Да.
Туда входить-выходить очень удобно. У него пол-то низкий, а крыша высокая. Многие машины, например, вынуждают поднимать ногу высоко. Не всегда в возрасте это легко. Я думаю, что
50 лет – это вполне еще реально.
Я тебе через 4 года скажу, насколько это реально.
Ладно, в 100-й раз пишет нам Юрий и хочет услышать, что ему выбрать. Не может решить. Freelander 2 или Infiniti FH35. Машина 9-го года. Фрил дизельный, 2,2, и та, и другая на автомате, поездки в основном на работу, с работы в центр по Москве, по выходным дача в Тверской губернии, без дорожья километра 2, особенно весной, после лесовозов. Ну, это в поддержку Левитина, видимо, чтобы не ездили машины весной по дорогам.
Нефиг, конечно. Фрил более-менее нормально может справиться, если у вас хороший джиперский навык. FX, конечно же, туда таскать совершенно бесполезно, потому что нужно к нему еще какой-нибудь тракторишка. FX, он красавец абсолютный. Это один из немногих концепт-каров, запущенных в серию. У него трансмиссионная схема, если он американец, задний привод с подключаемым передом. Если эта машина уже адаптированная под нас, то вы даже не заметите, что у нее базовый задний привод. Расход топлива вас немножко изумит, но во всем остальном эта машина пока еще не устарела, поэтому эстетика, конечно, тут великолепная. Багажничек не очень удобный, мало чего туда поместится. Фрил, ну такая неплохая коробочка, и, конечно, он ползучий, поэтому на нем можно даже бороться с какой-то нашей действительностью, но список этих машин, конечно, гораздо выше. Я понимаю, что вы эстет, вы сориентированы либо на эту красоту, либо на ту красоту. Попрактичнее будет Фрил.
728-7171, Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Большое спасибо вам, уважаемые ведущие.
Спасибо.
Я с удовольствием прослушал господина Асланяна, полностью с ним солидарен. Это я про первую часть вашей передачи.
Совсем?
Ну, практически да, на 99%, вы знаете, я вам честно скажу.
Нет, не к тому, что вы сейчас начали спорить и рассказывать про тот 1%, где вы не согласны.
Понятно. Ну, перейду к вопросу тогда. Скажите, пожалуйста, что лучше все-таки вот посоветовать девушке, очень уж ей хочется полноприводное, в районе 600 тысяч. А вот я как бы ей предложил рассмотреть либо Hyundai Santa Fe в первом кузове, или Kia Sportage, да, тоже в первом кузове. Хотя вот сейчас, услышав ваш рассказ о Рено, думаю, что, наверное, надо все-таки на новой машине остановиться.
Сергей, а кто оплачивает банкет? Вы?
Нет, вы знаете, она просто как товарищ обратилась, поэтому...
Она хороший товарищ, Сергей, спасибо вам. Посмотрите, какая штука. Она же, скорее всего, где-то в душе подразумевает, хотя и не сказала вам в этом, что ей нужен автомат.
Вы знаете, нет, она сейчас на механике очень спокойно справляется, просто у нее двое детей, и поэтому она планирует далеко ездить, как бы ей нужен так, чтобы она поместить.
Ну, вместимость Санта-Фе, конечно, получше и побольше, чем у Спортаджа. Но, конечно же, и Дастер молодцом. И тем более, если она возьмет его в комплектации с тем самым знаменитым двухлитровым мотором, который мне очень понравился. У нее будет действительно универсальная машина, и по мере нарастания навыка управления полноприводной машиной, повышенной проходимости, она даже раскроет все остальные таланты Дастера и будет его использовать, если что, как внедорожник. К нему, конечно, требуется привыкать, потому что не каждый готов к тому, как расположена схема управления коробкой передач, когда ты стартовать должен со второй. Но вот привыкнув к этой фишке, да, действительно, получаешь универсальную машину, которая мне очень понравилась, и у которой, ну, есть даже многообещающая заявка на ресурс, что все-таки от Логана, от этой платформы, у него прямое наследование определенной прочности и выносливости. Вопрос ожидания. Вы же слышали, как глумливо измываются дилеры, готовые поставить машину в июле, но при этом обременив вас обязательством дополнить стольник сверху, доплатить стольник сверху за допы. Получается, машина где-то вот как раз в 700 тысяч, но это универсальная машина. И главное, новые, вы абсолютно правы, новые всегда предпочтительней.
У меня Opel Astra G Universal 1.6 инжектором КПП 2000 года. Хочу обновиться на Astra H. Первый вопрос, стоит ли? Если стоит, то можно ли брать дизельную версию 6-8 годов? Я однозначный сторонник МКПП, но что вы скажете по поводу АКПП и робота на этих машинках?
Ну, насчет обновиться, это вы как-то чрезвычайно оптимистично заявляете, под обновлением подразумевая поддержанную машину 4-5-летней давности. Она скорее не столько обновленная, сколько другая. Вы хотите себе другую машину. Роботы на опелях, на любых опелях, омерзительные. Как только вы вляпаетесь в робота, страданием вашим не будет предела и конца, поэтому либо АКПП, либо механика, которую вы любите. Дизель, скорее всего, достанется вам в руки в европейской комплектации, поскольку у нас почти не было Астра этого поколения дилерской на дизелях. Хотя, конечно, мелькало порой. Сам по себе аппарат очень неплохой, ну, по всему интересный, но, опять-таки, вы приходите на вторичный рынок. Вы выбираете машину или состояние. В хорошем состоянии вы можете найти и не Астру, а все что угодно. А может получиться так, что, увы, все любимые Астры погибли, только обломки стоят. Выбирайте, конечно, наиболее достоверную биографию этой машины.
Добрый человек пишет. Желаю вам ездить всю жизнь на Рено Дастер, пилот Субару. Да. Здравствуйте, Сергей. Как вам с точки зрения надежности и функционала Ford Tourneo Connect 2008 года, турецкой сборки, дизель 1.8? Зимой завожусь только с помощью Eberspächer.
Да, да, да,
Eberspächer. А в остальном автомобиль комфортный.
Он широченный ящик, он такой достаточно интересно сделанный аппарат, который в длину, как все, а в высоту и в ширину, ну, далеко, как не все. Чтобы там можно было холодильники таскать целым батальоном. И сам по себе грузовичок неплохой, легковой машиной назвать его нельзя. По дизелю машина абсолютно укладывается в ГОСТ. Мы же с вами знаем, что государственный стандарт, разработанный талантливейшими инженерами НАМИ, предписывает дизельному мотору запускаться при температуре минус 12 градусов. Если при минус 13 он не завелся, то мы с вами, и я, и выйдем нафиг. Потому что НАМИ считает, что в нашей южной стране других морозов не бывает. И если вы хотите при минус 13 заводиться, то, конечно, у вас должен быть Eberspächer. Ну, либо Вибастер.
Что это такое?
Это подогреватель предпусковой. Очень полезная штука. Так что,
дорогой, подари мне Eberspächer.
Да. 2-3 диметилбутан, пожалуйста, коробочку, если можно.
А что, это плохо с запуском?
Стоит приблизительно столько же, да?
Не, нормально стоит. Brown Silk Peel Control Body System 2+. Шикарное совершенно название. Eberspächer – это давний такой большой друг, их несколько таких друзей, и Вибастер. Баста, например, тоже старший друг, умеющий подогревать все что угодно. Вот, машинка мне нравится. У нее очень неплохой ресурс, она живучая. По топливу достаточно часто она терпеливая к тому, что у нас называется топливо. Вот. А пенять на плохой запуск зимой, так вы скажите спасибо НАМИ. Эти умные люди, живущие, видимо, где-то в районе Канарских островов, просто немножко забыли, в какой стране, в принципе, вы эксплуатируете машину. Но по ГОСТу все нормально. Там есть еще для турбированных двигателей блистательная отметка. До минус 10 они должны заводиться.
728-7171, Наталья, жалуйтесь. Здрасте.
Добрый вечер. Звонок из Самары. Мне 46 лет. новичок в вождении, езжу сейчас на десятке, но хотела бы себе какой-то бюджетный вариант, что-то другое. Что бы вы посоветовали?
Я бы вам посоветовал Женевский каталог, 400 страниц, там огромное количество очень неплохих машин.
Ну, Сережа, ну, вы... сама такой Женевский каталог. Наташа, а сумму назовите хотя бы как-то.
Ну, до 500.
До 500 новых машин не очень много, но это... классная машиночка Рено, причем это может быть Логан, может быть Сандера. У него очень хорошие хода подвески, и по буеракам Самары и Самарской области, ну, будет достаточно неплохо она вас носить. Есть
это
еще...
Вы правы.
Что это?
Это вы правы, буераки.
Ну, да, у нас же есть Левитин, есть Росавтодор, поэтому дорог у нас в принципе не будет, и, к сожалению, вот, в нашей возрождающейся стране, вставшей наконец-то с колен. Есть еще Polo Седан фольксвагеновский, есть еще Солярис и Kia Rio, и есть машины, ну вот, например, DLNX я бы уже не советовал, она устарела. Есть очаровательная штука под названием Матис. Матис, он стоит вообще 300 тысяч, и все, и больше он просто не стоит ни при каких обстоятельствах. Но если вы привыкли вот к типоразмеру Самары, она же, вернее, Лады, которая раньше называлась Самара для Самары, если вы привыкли к размеру десятки, то... посмотрите на Polo Седан либо на Солярис. Примерьте на себя, вот в какой из этих машин вам будет удобней. А вот все-таки у Сандеры у него будет высокий потолок, широкие сиденья и неплохой багажник. Тоже очень может быть ваш.
А проволочку не стоит пересаживать?
Ни в коем случае, ни в коем случае. Во-первых, потому что у вас очень правильные навыки. Вы все-таки живете в стране, где руль слева. Во-вторых, скоро у нас, ну, после 7 мая, я думаю, прибьют правый руль навсегда. И зачем вам покупать машину, от которой вам придется избавляться? И, в-третьих, если у вас есть возможность купить новую машину, купите, потому что дилер берет на себя часть ваших проблем. Он вам, конечно, доставит новые проблемы, но техобслуживание, замена масла, фильтра, это все будет первые несколько лет к нему. Получите удовольствие от новой машины.
Артур из Ростовской области хочет поменять диски на Honda Civic гибрид 9-го года с 15-х родных на 17-е. Повлияет ли это на убиваемость подвески и вообще как-нибудь на автомобиль?
Конечно же, повлияет. Сначала вы убьете резину, потом вы убьете диски, потом вы убьете подвеску.
Себя.
Ну, может быть, даже и себя, но зато у вас это будет очень красиво, потому что, конечно, низкопрофильная резина – это, в первую очередь, эстетика. Вообще она придумана для того, чтобы... по германским автобанам уверенно ходить летом в сухую погоду на скорости порядка 200 и элегантно проходить повороты. Широкая резина как раз она увеличивает пятно контакта, она позволяет вам похулиганить, но в нашей действительности вы убьете все, что только можно.
Сергей, универсальный вопрос. Расскажите, а как заставить дилера продать автомобиль в базовой комплектации?
Это довольно трудно, потому что вы для дилера все-таки враг, а не друг. Поэтому его задача вас развести на деньги как можно на большие. Базовую комплектацию вам придется ждать. Дилер сделает все, чтобы это ожидание было невыносимым. Поэтому вам придется бороться, заручившись чьей-то поддержкой. Например, поставив, значит, несколько ловушек. Вы приходите к дилеру, заказываете, пытаетесь заказать базовую, вам отказывают, запишите это на диктофон и попытайтесь с ними поговорить еще более вежливо из серии «Ребята, в Уголовном кодексе есть квалификация ваших деяний. Заручитесь поддержкой представительства, научитесь грамотно жаловаться, поскольку один на один с дилером вы не одолеете». Что там, мы уже звенят кандалы?
Люди с погонами зашли. Как ты на всякий случай спросил, уже с вещами или можно...
Ну, погоди, у тебя осталось еще 10 минут, а потом уже твоя судьба.
Хорошо. Тогда вопрос от Дмитрия из Петербурга. Собирается ли Линкольн в Россию?
Линкольн очень смешно удостоился сегодня в подборке Автостата новости о том, что якобы компания Ford пытается возродить бренд Линкольн. Видимо, ребята из Автостата, живущие в городе Самара, понятия не имеют, что эта фирма не умирала. Что она как была, есть, так и будет.
Но в Россию пока не собирается.
За пределы страны, штатов, они вообще не собираются.
Начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
Ну что же, самый смелый, самый задорный СМС-портал 5533. По вашему совету приобрел новый Touareg V8.
Замечательная
машина. Стоит ли сейчас выезжать на новой машине или подождать, пока сойдет пыль? Это, естественно, из Петербурга. Там другие сорта. Пыль.
Заверните интересно, машину в целлофан.
Подождайте, это вы, если Полтавченко сказал убрать пыль, так она же исчезнет, Дмитрий, одумайтесь.
Да, вы что, верите в заклинание?
Я купил новые ботинки специально для дождя. Уже идти сейчас в дождь или подождать, пока выглянет солнце?
Когда вы покупаете машину такой стоимости, тем более в такой блистательной комплектации с двигателем V8, рекомендую ее завернуть в целлофан. Существует такая услуга в Москве, это, вы знаете, фирма Marcus Mr. Cab. Единственный, кто профессионально работает, когда машина целиком покрывается прозрачной пленкой. Да. Прозрачной абсолютно пленкой. Снаружи вы не догадаетесь, что она чем-то покрыта, но при этом кузов у нее защищен полностью. Причем Маркус, который мистер Кэп, еще и стекла обрабатывает специальным полимером. И фары может заклеить. И вы получаете автомобиль, которому, ну, в общем-то, какие-то механические воздействия, ну, кроме ударных, абсолютно по барабану.
А что у нас на линии, да? 728-7171. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, у нас к вам вопрос. Вот с мужем выбираем либо ML350 последний, либо LX Lexus последний. Что лучше? Что посоветуете?
Что лучше, Mercedes или Lexus?
Предпоследний.
Да. Ну, вообще, конечно, Mercedes-то поинтереснее будет, в том числе и по статусу. Потому как люди на Мерседесе – это совсем хорошие люди. Знаете, как Мерседес – это как усилитель вкуса. Если вы интеллигентные люди, то за рулем Мерседеса вы еще более интеллигентные.
Но если у вас там что-нибудь полетит…
Полетит одинаково, что на Тойоте, что на
Мерседесе. Да, нет, то это будет стоить дороже, конечно, чем на Тойоте, на Лексусе. Я только что поменяла задние амортизаторы.
На что поменяла? На колбасу?
На задние амортизаторы. Исправные. И как-то на колбасу уже и нету.
А, Галин, сравнивать эти машины, вот вы подразумеваете некий контраст, что одна вот заметно лучше, а другая заметно уступает. Нет. Знак равенства между ними, конечно, неуместен, но и та, и другая – это машины, за которые боролись хорошие, талантливые инженеры, над которыми они работали по-честному. Они разные по идеологии, они разные по целевой аудитории, они разные, в принципе, по классу, по сути и по типу. Но в прямом сравнении нету между ними той разницы, когда можно сказать, да не, ну что вы, ну Lexus категорически плохая машина. Нет, замечательная. ML-ка замечательная. Какая больше нравится?
Хотим с женой порвать отношения с нашим Кашкаем. Остаться с женой и разорвать отношения с Кашкаем. Интересный жена выбор. За Мазду CX-7, Туринг 2.5 5AT, я за Тигуан TR Enfield 2.0 TSI, помогите, что взять. Давай встанем на сторону мужика, там читается хотя бы проще.
Да, тем более Тигуан, знаете как, он ну буквально раз в 50 лучше, чем Мазда, всего-навсего. А Mazda 7 это довольно своеобразная машина, которая тем более для женщины, если она блондинка, подойдет. В остальных случаях Тигуан, конечно, лучше.
Купил L30, похвалите, хвалим.
Да. Что выбрать, да. Рено Сандеро, Ниссан Тиида или Хёндай Солярис? С АКПП и больше 100 лошадей, что надежнее при приемлемой стоимости владения и обслуживания?
Тиида лучшая мексиканская машина, которая на нашем рынке существует, и с мотором особенно 1.8 на АКП, она хоть и четырехступенчатая, едет она замечательная. У нее очень хорошая неугоняемая внешность. По-моему, если вы подойдете утром к своей машине и обнаружите, что на нее кого-то вырвало, то это был угонщик. Он просто пытался побороть внутренний рвотный рефлекс, не смог и убежал. Но, по крайней мере, вам ее испачкал. Солярис — замечательная гоночная машина, хотя, конечно, коробка тоже четырехступенчатая, губит потенциал блистательного мотора. Двигатель 1.6, он бесшумный. Как он работает, свои 123 лошадиные силы, это фантастика. Кто там третий в этом некрологе?
Кие?
Которая?
Извините.
Я просто...
Нет, уже мы его обсудили. Я просто уже перешла к другому.
А, ты уже бросилась. Опять-таки, вы выбираете себе вечернее платье. Смотрите на характеристики. Вот в этом вискозы больше, а в этом натурального шелка. А вот здесь швы не обработанные, а вот здесь, наоборот, обработанные двойным оверлоком.
Сандеро там еще было.
Так померите. Сандеро, он универсален. Сандеро имеет совершенно удивительные огрехи эргономики, совершенно изумительно. Непонятно, чем думали люди, когда они это делали, но Сандеро — это большой крупный ящик, который выигрывает у Тииды, в том числе и по цене, и по стоимости владения. Nissan и Hyundai, особенно Hyundai в последнее время, они высоко задрали себе носик, предположили, что даже Сандеро — это премиум-сегмент, конечно, не такой ядреный, как Kia Rio. Сандеро будет подешевле.
переехала жить в Подмосковье.
Дороги... Переехала.
Ужас, снег не убирают, сейчас Пассат ЦЦ. После снегопада на главной дороге меня толкают муж и соседи. Тигуан у нас тоже не проходит. Хочу поменять на Паджеро Спорт, бюджет 1 600 000, но муж говорит, что это трактор, и я на нем не смогу ездить с комфортом. Неужели же он так плох?
Он замечательный, вы просто сделайте паузу. Вот вы продали машину, и вместо того, чтобы в ту же секунду пересесть, неважно на какую другую, учитывая разницу, легковая, низколетящая, красавица, тем более еще первой генерации, машина, сделанная в эстетическом порыве Мюрата Гюнака, она замечательная сама по себе, но после нее на любую, на которую вы пересядете, контраст вас ударит. Сделайте паузу, помучайтесь там недельку в электричке, поспорьте с мужем на кухне, отравите его пельменями, и после этого спокойно придите и купите Pajero Sport. Вы получите универсальнейший автомобиль, который действительно очень серьезной повышенной проходимостью, он позволяет рубиться в том числе на бездорожье, но будьте готовы к тому, что рано или поздно дилерская сеть вас убьет, потому что именно у Mitsubishi, вы знаете, дохнут клиенты, и пьяный быдляк катается за водкой. Просто будьте к этому готовы. Сама по себе машина сделана специально под нас, под то, чтобы выживать за пределами бетонных надолбов МКАДа.
Рексон 2. Расскажите про этого зверя неопознанного, особенно по движкам 2,7 дизель и 3,2 бензин.
Это кем это он неопознанный?
Его ну, тут уже... Нашим слушателям.
Ну, вы напрасно проспали тот момент, когда вся страна его опознала, раскусила и аккуратно отодвинула на задворки списка покупок. Машина, особенно с тех пор, как она стала на независимой подвеске, она подходит незлобливой тихой женщине, чтобы она просто на ней каталась. Это не внедорожник, это кроссовер. Кроссовер неплохо сделанный, с достаточно локальным ареалом обитания, на котором... при талантливом навыке выживания все будет хорошо, но по своей сути машина, смысл покупки которой я просто не знаю. Если у вас есть какой-то аргумент, напишите, вот зачем ее покупать, чтобы я просто тоже знал.
А дизель или бензин?
А без разницы.
Олег, видимо, уже на рынке стоит. Что надежнее по ходовой двигателю? Рейнджер, Хайлюкс, Амарок. Срочно ему надо, срочно.
Рейнджер, Хайлюкс или Амарок по подвеске. Амарок просто низковат, и поэтому вы ему рожу приложите, хотя блокировка у него сзади шикарная. Хайлюкс достаточно неплох, и на нем тоже рубится вне дорог, а Рейнджер на сегодняшний день, это, например, машина Алексея Мочалова, на которой он ходит в дальний бой. Вот представьте себе, что это
и
за аппарат.
Вопрос дня. Хорошо, хорош ли дизель на БМВ? Нет, значит, на БМВ, брат. Ужасный дизель.
А Дастер оцинкован?
Да.
Спасибо за внимание.